Возвращаемся, это мы от внимания приехали к этой ерунде.
Мы на самом деле еще раньше отклонились от курса. Мы же начали говорить про то, про труд, да? Душа должна трудиться.
Да,
и вот что мы... за труд подразумевает под собой, если как бы труда никакого нет?
Во-первых, надо выяснить, что такое душа. Поэтому мы пришли к вниманию, что ну, есть да. как кто-то внимающий, есть подозрение, что это и есть тот, кто душа. Потому что душа, она никакая, она не материальна же. Ее нигде в материальных категориях найти нельзя. Что она где-то скрывается вот как раз в той части, которая всем руководит и вот занимается вот этим придумками, материализациями, концентрацией. Вот есть некоторые, и вот некоторые люди думают, что это душа, хотя здесь тоже есть очень много тонкостей по поводу того, что такое душа. Потому что у нас, помните, мы говорили, даже тот же эмоциональный уровень, который мы наблюдаем как некие энергии, он тоже имеет очень тонкие ипостаси, да? Ну, например, есть такое чувство любовь. Очень тонкое. Повыше, да. Очень тонкое состояние, которое не имеет никакого эгоистического оттенка. Именно мы про ту любовь, которая не эгоистична. То есть это такая безвозмездная, беспричинная, как есть еще такой термин, безусловная любовь. Безусловная любовь.
В смысле, к человечеству или к какому-то
вообще, вообще,
ко всему.
Ко всему.
К врагу, к другу.
Да, безусловно, она как раз у нее и нет разницы. Видишь, условная любовь, я понимаю, это мое, это не мое. Это вот россияне, а это вот американцы. Так, понятно. А вот безусловная любовь, это такое чувство, которое вообще шикардосное. В нем нет ничего, кроме его самого. А где оно находится? Потому что все, что остальное, оно находится вот как раз в теле. Это ощущения, связанные с физическим телом.
Так а можно сказать, что любовь это какая-то вот все-таки материя? Только очень какая-то такая.
Вот я говорю, у любви, вот мы опять попадаем в эту же ситуацию, что у любви тоже есть градации, как и у медитативных состояний. Есть любовь примитивная к вещи мое. Ну, например, большая любовь у меня к моему телу. Поэтому безусловная любовь, она предполагает, что вы любите всякого человека, вне зависимости от пола и возраста. А тогда что вы любите, если... Вот я понимаю, когда я люблю там красивого человека, я его люблю за красоту, за его физические параметры и за те ништяки, которые можно от него получить. А если я люблю старого бомжа вонючего, то становится как-то...
У него тоже, наверное, есть какие-то ништяки.
Хотя
бы два, да?
Не, ну он прикольный. В любом случае, какой-то опыт такой.
Это да, это есть, она без...
Не-не-не, здесь все очень просто. Мы можем просто отослать вас к текстам Платона, где он в диалоге Федор объясняет, что такое эрос или эрот, и что такое градация этой любви. Как раз выводя на уровень безусловной любви. Безусловная любовь – это когда я вижу в человеке не его физические параметры, а его душевные качества. Люблю человека именно за то, что в каждом человеке есть дух бесконечный. А вот увидеть в человеке дух бесконечный – это уже большое искусство. Причем даже вот та любовь, которая у нас, казалось бы, физиологическая между полов, она тоже такая же. Потому что, как говорится, есть народная поговорка «любовь зла, полюбишь и козла». То есть все говорят, что ты что, идиот, а тебе нравится. А что тебе нравится? Оказывается, не физическая форма, а те какие-то переживания, которые пробуждают в тебе этот человек. И чем более высокие переживания, тем человек есть любовь, он пробуждает в тебе любовь, вот здесь высокий, тем он для тебя лучше. Потому что никакой другой человек тебе эти высокие переживания не вызывает. И говорится тогда, что тогда в тебя поселяется и рот, и в тебе начинают расти крылья, и ты как бы вылетаешь на небо, то есть это как бы такое возвышение высокое. То есть, будучи на земле, ты становишься, ну, почти ангелом.
Блин, наверное, в эти моменты очень круто практиковать какую-нибудь практику.
Да, даже наоборот. Многие говорят, что когда вы круто практикуете практики, у вас вот это состояние безусловной любви вдруг пробуждается вот как раз ко всем. Вот бодхисаттвы, это вот третий уровень, в первых 9 колесницах, первых 3, бодхисаттва – это тот, кто обладает безусловной любовью и состраданием ко всем. То есть это человек, благодаря своим, ну, скажем условно, практикам буддийским, он становится вот таким сострадающим, то есть для него бомж, животное, любое явление, травинка, растинка, все становится объектом любви. Или Христос, или христианская модель, да? Помните, возлюби ближнего, как самого себя. Это одна из основных истин. Не 10 заповедей стоят в основе христианства, а Нагорная проповедь, где как раз Христос объясняет, что Бог есть любовь, поэтому возлюби Бога. И второй, стань как Бог, раз Бог есть любовь, и ты можешь стать любовью, то есть возлюби ближнего как самого себя, ты тогда становишься как Бог. Вот Христос воплощение этой любви. Понимаете, да? То есть это очень высокий уровень любви, потому что Христос по нашим меркам, он крутоват вообще-то. Да, он, даже некоторые считают, что это чуть ли не самый крутой. Ну, у буддистов там Будда самый крутой. Но приблизительно концепция буддийского сострадания, христианской вот этой безусловной любви, это, в общем-то, практически один и тот же уровень. То есть ты сострадаешь всем, как самому себе, то есть не отделяешь себя от другого. Это и есть, как бы ты с ним входишь в сорезонацию, что и есть чувство любви. Вот. Поэтому...
Но это все равно нельзя называть просветлением. И не можем.
Конечно же, можем.
Если перманентно ты так пребываешь, есть... просто вот вообще то есть... никак не включаешь.
Просто это с другой стороны заход. То есть проявление безусловной любви считается, что это признак просветленного. Только одни ее практикуют при помощи, вот я говорю, пути бодхисаттв, а другие практикуют вот эту самадхи и випассану, и вдруг у них она, когда вы от себя все свои эгоистические штучки отцепили, вы автоматически становитесь безусловной любовью, проводником. Такой вот парадоксальный момент.
То есть все пути туда.
Да, все пути туда, собственно говоря. И вот я говорю, чем интересен вот этот парень, который приедет, он как-то вот так странненько, но вот не употребляя всяких вот этих категорий, демонстрирует какое-то такое вот безусловное состояние. Мы не можем сказать, что это любовь безусловная, потому что никто из вас не знает, что это такое. Может, она так и выглядит. Потому что мы-то знаем про условную любовь, мое и эгоистические переживания. Потому что человек, который, например, является безусловной любовью, для нашего эго он может выглядеть как очень злобный человек. Потому что Христос, помните, он этих гонял всех. Без всякой любви.
Чего?
Ну, продавцов во храме, которые торговали там, меняло эти самые. Он пришел с лавки, перевернул, и даже говорят, что Христос, он не мир принес вам, я, а меч, война всех против всех. Почему? Потому что вы эгоисты и сволочи, вы все будете постоянно. И когда у вас любовь будет проявляться, то все вас будут ненавидеть. Потому что, ну это элементарно. То есть вы для них станете... Ну, как бельмо в глазу. И чтобы вот им стыдно не было, ну, они так с Христом поступили, они его казнили. Потому что на его фоне они все выродки полные. Понятно, да? Поэтому любой просветленный, он в этом плане вот такой, не очень приятный человек. Потому что мы-то эгоисты. И для нас то, как он может начать разговаривать, будет не очень хорошо. Потому что мы ждали, что он нам любовь будет давать. Ну, так, на халяву. Да, а он может вам пендаль дать. Помните, как Тилопа передавал просветление на ропе башмаком по башке? Понятно, да? Ну, опять мы ушли в какую-то не ту степь, возвращаемся к дзогчен. Действительно, дзогчен – это такое... очень тонкое состояние, когда мы при помощи вот этих медитаций, ну, как я уже говорил, способность к этой медитации просто не у всех есть. То есть мы сказали, когда внимание направь не внимание, для кого-то это станет конечной точкой. То есть он вдруг замыкает это все, и у него отключаются все. А мы слышим звон, но не знаем, где он. Поэтому получается, что для нас этот путь, ну, может быть, не годится. Или годится, но надо попробовать его. И вот, опять же, возвращаясь к вот этому персонажу, вот он реализовал эту ситуацию. У него была такая ситуация, когда он направил, у него отключилось все, все, отцепились все эти штуки. Почему он называется там как бы человек просветленный? Его не за что зацепить, в нем нету его.
Вопрос уже давали по поводу, как определить просветленность и просветленность. И мы так уже к разговору, просто для меня еще один пункт. То есть управление своим вниманием, это тоже можно как к просветленному, да?
Да.
То есть когда управляешь ты именно, ну, как вот вы назвали, душа, да, там?
Там даже еще хуже, что пока есть управление вниманием, есть ты. А здесь, помните, мы говорили в прошлый раз, внимание тебя поглощает. Нет тебя. Ты становишься вниманием, причем не своим вниманием, а вниманием всех вниманий. А это внимание чье? Абсолюта. То есть ты становишься проводником внимания абсолюта. Это самое мощное внимание. В этом состоянии ты действительно можешь все материализовывать, только тебе это нафиг не нужно. Потому что внимание абсолюта и так каждое мгновение все это материализовывает. И ты вдруг, будучи вначале вот таким маленьким эгоистичным собственным вниманием, вдруг как бы растворяешься, как это вот в Дзогчен есть такой термин. Капля падает в океан. И океан поглощает твое отдельное бытие, потому что ты и океан – это одно и то же. Все это есть вода. Помните, мы только что говорили? Все это электромагнитные волны. Только каждый из нас из этих электромагнитных волн вырывает какие-то образы и по-своему на них реагирует. А тот, который это сам, он вдруг перестает реагировать и как вот Нео видит вот эту матрицу. Циферки поплыли, нет никого. Да, и в результате в него пум-пум стреляет, а он только от пулю. Потому что пули — это теперь та же матрица. То есть, как эти пули, будучи той же матрицей, что-то тебе могут сделать. Они могут тебе сделать, пока ты считаешь, что их выстрелили враги. Вот тогда эти пули плотные и попадают тебе, и тебе больно. А если для тебя врагов нету, ты их возлюбил как самого себя, то какие от них пули могут прилететь? Да и пуль-то нету никаких. Вот теперь я сейчас приведу еще один такой образный сюжет. Вот Дзогчен, это такое, похоже на то, вот как человек поднимается на гору. Гора, конечно, это Сумеру. И вот пока он идет на эту гору, он видит определенную траекторию. Вот камни, вот ложбинки, вот скалы. Вот он лезет как-то, все конкретно. Как только он заходит на эту гору, открывается вид на все стороны сразу, мгновенно. Никакого пути нету. А открывается все сразу. То есть вот пока мы, как обычный человек, эгоист, у нас есть путь, у нас есть какие-то личные впечатления, личные траектории, личные цели. Как только вы попадаете, ум направляете сам в себя, это и есть гора Меру. Никакой горы Меру в физическом мире нету. Там все эти разговоры, знаете, есть такой термин Грааль, философский камень, камень Латырь, гора Меру. Это все внутри вас, центр всего. То есть, как только вы до него добираетесь, все открывается. А на горе стоишь, все, нету ничего, пустое пространство. Причем во все стороны, и все видно, все горизонты, потому что это высшая гора. Все. Поэтому нету вопроса, как идти, куда, что будет. Все уже здесь, сейчас, одновременно доступно. Сразу, во всех направлениях. Нету направления какого-то. Вот пока на гору шли, было направление. Был север, запад, юг. Было преодоление каких-то этих самых. Пришли. Все. Вы на горе. Никакого концептуального сознания больше нету. Никаких идей. Ничего. Чистая бесконечность.
А зачем оно было? Все это было? Ну вот, путь-то зачем был?
Правильно. Это так эго борется, чтоб ты не шел по пути. Он говорит, успокойся. Помните про матрицу? Сиди стейк. В матрице, кушай стейк, запивай винишком. Все
не,
отлично.
Нет, я не об этом.
А о чем?
Ну вот если путь был до того, как на гору вошел.
Ну, да, вот мы говорим, 9 колесниц. Это все пути, которые ведут на гору.
Ну.
Тогда на раз... путь... Человек становится только тогда, когда вдруг у тебя включается такая дура. Вот смотрите, я уже 100 раз говорил. Вот здесь сидит там 1, 2, 3, 4, 5, 10, 8 человек. А где остальные люди? Никому не интересно. Хотя весь университет знает, что проходят клубы. На этих клубах можно говорить вот о таких интересных вещах. Ни одного человека нету. Им этот путь не интересен.
Ну, просто мы не можем вместить в нашем сознании больше в одну единицу времени.
Ну да. Это ты про что?
Ты вот что направляешь?
Нет, я думаю, что вообще все люди, которые собираются вместе, они как бы управляют процессом. Когда вот мы, например, сидим за круглым столом, ну так образно, и у нас есть какой-то единый вот поток внимания. Вот, и чем более он...
Ну, это концепция, сейчас начинаешь бла-бла-бла, ни о чем.
Больше приходит людей. То есть каждый
ну да, нужен пиар. То есть я знаю, как вот нагнетать, чтобы сюда люди, но мне не нужны здесь просто посетители. Потому что этим людям неинтересно.
Ну да.
Поэтому... У них есть другие игрушки. У них там впереди работа, карьера, деньги. Это интересней. Двигаться на гору меру. Чтоб туда прийти.
Ну да ладно, здесь тоже у всех сидящих есть всякие другие игрушки.
Ну и ты же выбираешь. Того,
что важнее, чем вот это. Вот кто скажет, что это не так?
Никто. Поэтому ни одного здесь
не осветленного. Я не понял вопроса, что ты имел?
Нет, он говорит, что вы лохи пришли сюда просто так для тусовки.
Ну я бы не сказал, что для меня все остальное важнее намного.
Точно.
Вы потому увидите. Что если бы не это, все остальное вообще не надо.
Ну что-нибудь одно же наверняка
вот,
есть.
Вот этот парень, он вам расскажет, что у него была вот эта тема, когда... Для него это стало единственным. То есть так это его вот приперло, что он там занимался всякими практиками. Можете поспрашивать, он очень хорош. Он там управляемые сновидения, все это у него было, причем до него дошло, что это все не то. Потому что это все равно концептуальный ум работает. Просто вот для тех людей, которые вот приходят к просветлению, до них доходит, помните, я вам говорил, времени-то чуть-чуть. У всех будет такое мгновение, когда до вас дойдет, что вы бездарно профукали время, еще неизвестно, воплотитесь вы еще когда-нибудь куда-нибудь или пойдете по
низшим мирам.
То есть есть люди, для которых получается, все, времени нету, только бы успеть, слава Богу, наконец-то. И для них это все, последний предел. И тогда нет, это вот те, которые становятся на путь. Тогда для них путь это вполне понятно. Они уже попробуют. Обычно это бывает,
когда ты... А что значит встать на путь?
Это такая дурь,
да, вот
такая дурь, когда твое эго, наигравшись в игрушки, вдруг говорит, а не пора ли тебе стать йогом?
Ну, да, сказала.
Сказала. И ты начинаешь интересоваться йогой. Только йога это такая ловушечка, как это в анекдоте, знаете, пошли этот Чебурашка с крокодилом Геной грабить этот самый универсам. Ну, это Чебурашка говорит, я пойду меховое тело, а ты, Гена, товарный. Ну, Гена такой там роется в кашельке, вдруг слушает. А Чебурашка кричит, Гена, я дубленку нашел. Он говорит, ну тащи ее сюда. Не могу, в ней мусор. Он говорит, вытряси его. Нет, не могу, он меня держит. Вот так же человек йогой пошел дубленки искать. А он смотрит, что его уже-то и держит, он уже и выйти не может.
Вы совсем понял, как...
Дискредитируется образ пытающихся прийти вот в гору, дискредитируется образ путей туда. С помощью йоги можно дискредитировать этот путь.
Можно дискредитировать.
Но и создается целая куча направлений.
Есть такая ловушка, когда ты йогой занимаешься, через некоторое время... Не ты изучаешь йогу, а начинаешь понимать, что йога начинает тебя изучать. Да.
И паразитировать на себе.
Я хочу больше пищи, больше внимания.
Ну, это как бы такие, а есть такие...
свою душу.
То есть вот дзогчен – это самая сильная йога, которая так забирает тебя, что у тебя больше ничего не остается. Через некоторое время вот то, кем ты был, который хотел стать на путь, он постепенно истончается, от него ничего не остается. И то, чего он искал... становится им и забирает.
Но это в случае прорыва, собственно говоря.
Прорыва, да.
А ты попробуй добейся.
Никак. Мы же говорили, что есть куча лоховских вариантов. Ходишь в фитнес-йогу, накачиваешь себе асаны, потом по телевизору показываешь всем, какой ты крутой, и открываешь свой фитнес-клуб.
Потом заболел и умер.
А потом заболел и умер.
Соревнования есть еще чемпионат.
Да, чемпионат мира по йоге.
Это факт, это не прикол.
Нет, все нормально. Причем самое интересное, занимаешься ты йогой или занимаешься ты бизнесом, никакой разницы нету. Потому что тот, кто занимается бизнесом, и тот, кто занимается йогой, могут одновременно практиковать дзогчен. Для дзогчена нет никакой разницы, йогой ты занимаешься или в носу ковыряешься. Ты можешь ковырять в носу, начать медитировать состояние
ковыряния в носу.
Да, ковыряние в носу, ты начинаешь его медитировать и направляешь ум на того, кто ковыряет. И...
А потом через 200 будет это просветленный асана, да?
Да. Да, именно так, кстати, большинство асан появились. Потому что некоторые асаны просто...
Вот так он достиг просветления.
Вот, поэтому... По некоторому счету большому гамбургскому, неважно, чем вы занимаетесь. Если вы занимаетесь дзогчен, вы можете практиковать, я говорю, повседневную жизнь и в рамках нее получить. Поэтому она почему и высшая, что уже нету никаких вот таких отдельных путей, а ум уже так вот наигрался во все эти игрушки, что он просто сам на себя смотрит и все глубже и глубже смотрит, пока не видит, что там никого нет. И как только он видит, что там никого нет, все его забирает. Поэтому вот в дзогчен между пустотой и самим фактом восприятия нет барьера. Это очень тонкая мысль. Это очень тонкая мысль. Между пустотой и восприятием нет барьера. То, что воспринимает, то, что воспринимается и сам процесс восприятия, они пусты одновременно. То есть пустота наблюдает пустоту в пустоте при помощи пустотности.
Да.
Да. Ну, можно еще кучу таких выражений сказать. Ищущий, искомый и искатель – одно. Для обычного ума это тарабарщина.
Вообще для ума это тарабарщина.
Для ума тарабарщина. Для человека, который практикует, это как бы уже, ну, как бы крутой, я бы сказал, как это в дзен-буддизме называется, куан. Куан. Некая беспредельная мысль, которая бестолково звучит. Но в своей парадоксальности она выводит ум за предел, ну, такого когнитивного состояния, где есть логика. Вообще, когда человек становится на путь дзогчена, говорят о том, что он должен вооружиться тремя ваджрами. Ваджры – это такие страшные штучки. С одной стороны, ваджра – это диск, который держит вишна в виде такого колеса, и при помощи него там он производит. С другой стороны, ваджра – это такая алмазная хрень. С третьей стороны, на Тибете ваджра – это такая ручка с двумя такими штуками. Но вообще под ваджрой понимается какая-то такая непоколебимая, неразрушимая сила. Варианты и образы ее могут какие угодно быть в разных традициях. В индуизме у Шивы какая-то ваджра есть, у Вишну ваджра есть, у Индры ваджра есть, у всех есть ваджра. На Тибете есть ваджра такая, есть... четырьмя, есть восьмью. В общем, короче, неважно, как она выглядит. Ваджа – это некий такой неразрушимый инструмент, помогающий победить.
Так у этих даже у фараонов были вот такая петелька с крестиком.
Ну, это ангх. Про ангх у нас тоже была когда-то лекция. Я вам объяснял, что такое ангх с точки зрения древней египетской традиции. Потому что там тоже все не слава Богу.
Вообще не слава Богу.
Да, потому что то, как мы расшифровываем их, вот эти картинки, это вообще детский сад и лепит идиотов.
Причем очень точно сказано, не слава Богу.
Да.
Египетская.
Ну да. Ну там тоже, потому что есть разные этапы, потому что в любой религии или в любом знании есть период процветания, есть период деградации. Поэтому на разных стадиях можно разную информацию получить из этих вещей. Так вот. Первая ваджра. Вот мы уже только что говорили, в чем проблема, например, с нами. В том, что у нас нету первой ваджры. Первая ваджра – это непоколебимость. То есть как только ты понял, что больше никакого другого смысла в твоей жизни нету, как только получить просветление в течение этой жизни, тогда ты можешь практиковать зачем. Все мы, помните, делаем, что мы это откладываем на потом. Даже когда до меня доходит, и я думаю, все, пора, уже времени осталось чуть-чуть. И вдруг, раз, чемпионат России по парапланерному спорту.
Вы могли сейчас сказать, что по просветлению.
Кто быстрее?
Да, я такой думаю. Не, надо сейчас баблосика где-то достать и съездить на него, и там потусить. А потом вернусь и займусь этим самым. Но это я такой вариант туповатенький придумал. Можно же просто пойти с друзьями побухать. Сегодня мы в субботу просветление отодвигаем и по пивку немножечко так.
А если, да, если во имя просветления.
Нет, в том-то и дело, что
нет, совместить не.
Это даже нужно совместить. И, в общем-то, приличные люди именно так и делали. Помните, я вам говорил, продвинутые люди.
Вы пьяный, что ли?
Нет.
На Римане, я терпел.
Что ты делаешь и хочешь делать.
Но это уже предполагается, что вы муж высших способностей, и вы уже на пути. Поэтому тогда, что бы вы ни делали, вы это делаете как служение Всевышнему. Помните, Бхакти, Йога. Кришна ее объясняет, что работаю я, в носу ковыряюсь или летаю на параплане, это я все жертвоприношение высшему делаю. Мы же так не делаем. Никто же из вас пиво так не пьет. Это Кришне, это Шиве. А теперь, пускай там пройдет как-нибудь по моим каналам и просветлит меня. Ибо
а если так делать, то это лучше, чем...
Конечно, лучше. Вот раньше люди это понимали, помните?
А если в стаканчике буду наливать, а потом их тоже выпивать?
Ну, видишь, у тебя уже рацию влез, все, конечно, мы прокупали священный момент, можно было питье самогона превратить в торжественный, и некоторые даже так и делают. Но мы, помните, говорили уже, в любой традиции должен быть правильный ритуал, если правильного ритуала нет, а он должен быть передан носителями знания, если передачи не было,
все. Так, а ритуал разве соотносится с этой девятой колесницей?
Нет, мы уже говорили, ритуальные все действия, это
за предыдущие.
Да, поэтому... Не можем мы это сделать. Поэтому для нас обычно путь к просветлению – это все, я забросил работу, поехал на Уа, и сел в позу лотоса и смотрю закат в океан, пока деньги не кончились. Деньги кончились, я вернулся опять в офис и тружусь. Понятно, да? Поэтому вот непоколебимость – это сказать легко, но это одна из… Это значит, ты все… Теперь после этого, помните, как эта змея, залезшая в бамбук? Это один из терминов дзогчен. Это значит, змея, которая залезла в бамбук, она может только вверх лезть, больше никуда. Да, назад больше. Если ты сделал шаг назад, это считается вообще катастрофой. Это ты свою жизнь не просто профукал, а ты теперь, если ты отложил там путь к просветлению, там вот как раз вот в буддийских, то есть в монастырях или где-то, и сказал, вот, то после этого ты уже вообще никогда не вернешься. Это как предательство.
А что понимается под вот этим отложил?
Ну вот так, как я сказал, пошел пивка попить.
Вначале, то есть, решил, что ты его не пьешь, да?
Да.
А потом
да.
Взял,
то есть, если ты решил, что ты на пути, то все, теперь не будет разворота назад, только вперед.
А если к пути относится все, что я не делал?
Это ты сейчас себя хочешь оправдать, свою вот эту бестолковость, только и всего. Понимаешь, вот то, что ты сейчас спрашиваешь, это просто способ оправдать свою безалаберность.
Не, ну если он так действительно, почему нет? Это можно.
Ну, если сам я оправдываюсь, да?
Дело в том, что все очень просто. Ты же сам перед собой можешь точно и четко сказать, что ты придуриваешься, или ты... Поэтому здесь вот эта непоколебимость, она прежде всего перед собой, когда ты
все,
сам, когда ты говоришь себе, все, я теперь себе никогда себя не предам, а буду...
Не, я просто здесь немножко недопонял, если я правильно вас понял, да, что дзогчен это что бы ты ни делал в жизни, чем бы ты ни занимался,
да.
Правильно вот этим если заниматься, то это как бы тоже типа...
Да,
будет.
Но для этого ты должен приобрести непоколебимость, что теперь что бы ты ни делал, это будет у тебя практика. Поэтому ты никогда не будешь пиво пить для добухания. А ты пьешь и смотришь, как проходит жидкость, какие чувства пробуждаются, как себя ведет опьянение, смотришь, кто там внутри опьянения. То есть, а в результате сам понимаешь, зачем же тогда бухать, если ты весь
Вот, знаете, что?
Про это самое, испортил процесс. Бухание как раз это безотчетность. Набухался, и когда мы были молодыми. Правильно? Не знаю. Вот, поэтому получается такая вот, если непоколебимость, это прежде всего ты сам себе сказал. Все.
И ну, теперь ты... Помнить, что ты сам себе сказал.
Да. Поэтому это очень сложный процесс. Поэтому лучше не брать на себя этот обет. Потому что если ты пошел путем Дзогчен, если ты отложишь, это ты провалишься хуже, чем даже если бы ты не шел. Лучше бухать и пьянствовать, меньше ты себе изгадишь карму, чем ты заниматься Дзогченом, а потом отложил. Видите, какая катастрофа. Сразу такая появляется бесконечная суровость во всем.
Да вообще, да, практически. Я уже был готов согласиться, а теперь я не
думаю. Да.
Нет, это мы же про то, чтобы набухаться.
Нет, вот как раз опять же пример этого юноши будет очень интересен. Он сделал это. У него был сюжет, и он его сделал. И как бы вот сейчас...
Чего? Какой сюжет?
Вот такой.
Какой?
Непоколебимости. Поэтому я говорю, чем интересны тебе понимаю. Персонажи.
Был сюжет, и он следовал сюжету?
Нет.
Он перестал следовать?
Сюжет – это то, что мы обсуждали до этого про непоколебимость. Что большинство людей непоколебимость для них – это невозможное. Есть люди, которые берут на себя эту непоколебимость, и тогда они достигают. И вот чем интересны эти люди, что у них это получилось. И вы можете поспрашивать, как это было. Что это, как это отразилось на его повседневной жизни, к чему это вообще приводит. Но если вы хотите, ну так, подобраться и тоже когда-нибудь взять на себя непоколебимость и пойти. Правильно? Потому что время-то ку-ку, откладывать-то некогда. Скоро все в огненной гиене горит.
А чего вот вообще...
Так и есть. Раз стали появляться просветленные пачками, значит начался процесс. Скоро будет те, кто не успеют... Последний вагончик заскочить, все.
Черти с вилами.
Серьезно? Я говорю, это очень серьезный симптом, когда в оптике сознания стали появляться люди просветленные. Это говорит что-то о тебе самом, что у тебя практически не осталось. Это про меня говорит, потому что это в моей оптике. Что раз я их начал видеть, это что-то очень страшное. Потому что раньше, пока я их не видел, я знал, что они где-то далеко были, все было хорошо. Я всегда мог отложить на потом. Сейчас я понимаю, что раз мне их показывают, что пора принимать решение. И я вас всех туда затягиваю. Прикидывайте.
И не поедете на следующий съезд в пару планеристов?
Да вот.
Ну, что откладывайте свое.
Я теперь думаю поехать туда и в этот момент медитировать. Да. То есть я придерживаюсь Никитиной тактики. Это называется индульгировать. Вот если кто читал. Да, я читал Кастанеду, там постоянно, я помню, был такой термин, что он индульгировал постоянно. Я думаю, что он индульгировал? Вот это и есть индульгировать. Вторая ваджра. Во второй ваджре нет сожалений. Вот у нас есть такая тема, что мы постоянно о чем-то сожалеем. О чем-то постоянно сожалеем. Даже вот элементарно. Я занялся практикой, пошел бухать и теперь сожалею. Ах, как я, блин, я же не сделал. Поэтому здесь появляется одна лазейка для первого пункта. Прикидывайте, какая лажа. То есть я иду бухать, я не сожалею, это практика.
А если сожалеешь? Если сожалеешь, то начал практику.
Сергей Станиславович, мы сейчас тогда сразу придем к тому, что эгоистичная часть ума, она как бы везде выкупится, оправдается.
Я же тебе говорил, да, вот индульгенция.
Причем так ловко, что даже не просечешь, что это.
Ну да, но ты же в том-то и дело, помните, я говорю, у нас есть совесть, которая всегда тебе намекнет. Ну что ты из себя изображаешь?
А вот бывает, намекает.
Это большой порог. Это значит, черти тебя хорошо уже скрутили.
Я сожалею об этом.
К как по этому поводу говорил Атиша, один из просветленных, рассуждая про три ватши, он говорил, что пусть еда, одежда и репутация потерпят поражение. То есть тот человек, который вышел на этот путь, для него ничего теперь не имеет смысла.
Что за путь-то? Ну, в итоге, как его можно охарактеризовать? Ну, то есть, одним словом, ну, буквально, ну, сказать как бы что-то про него. Мы просто все время говорим о пути. Ну, и вообще люди говорят путь, а кто это путь? Что это значит?
Это путь Дзогчен.
Ну, ясно.
Это то же самое, что у Гурджиева в книжках описывается как четвертый путь.
Да, у Гюрджиева нет, и да, и нет, потому что Гюрджиев – это традиция суфийская, она о том же самом, что он имеет в виду и на каком уровне он это рассматривает, надо смотреть конкретный контекст. Считается, что это пробужденная тоже личность, ну или близкая к тому в рамках той традиции. Хотя, опять же, по поводу книг и то, что там написано, можно выдвигать какие угодно суждения и придумывать какие угодно критерии, помните, мы говорили. Мы начали с того, кто такой просветленный и какие критерии. Поэтому единственный критерий – это эффективность его практики. Если в результате его практики кто-то получает просветление, наверное, она эффективна. Он знал, о чем говорит.
Но Петр Успенский от него потом ушел.
Ушел. Поэтому Петр Успенский не просветленный, а так бла-бла-бла ни о чем.
Но я вот читал как бы заметки, что там... Гурджиев держал 3 месяца в каком-то доме, и у него, ну, описывал все впечатления, ну, то есть, ну, все по-другому видел достаточно.
Ну, я говорю, можно бесконечные истории про всяких учеников, про их пути, про их состояние, разговор вести. И действительно, ты там можешь выбрать себе, какой путь есть путь, а какой путь есть не путь, кто как идет. Но у нас-то разговор не об этом. Потому что мы говорили, когда ты заходишь на вершину, никаких путей не остается. Собственно говоря, даже того пути, которым ты шел, с вершины ты понимаешь, что это не путь никакой не был. Потому что пока есть путь, есть тяга, которому нужен результат. А выйти на вершину, там нет результата. Там нету золота, бриллиантов, гурий, этих бикини. Нету там ничего.
Вот такие гурии в бикини.
Ну, есть такие. Есть такие. Так, и третья ваджра. Ваджра чистой мудрости. То есть это саморожденная мудрость, которая всегда с нами. В результате, вообще, это тоже такой тонкий момент по поводу саморожденной мудрости. Это значит, никого нету. То есть мы с вами живем, вокруг нас есть люди, они нам важны. А здесь ты остаешься один. Это очень тоже страшный момент. Что на самом деле никакой мудрости, которую вам кто-то может сообщить извне, нету. Вот опять же тот же Атиша говорил, будьте сами себе учителем.
То есть самому искать, на чем практиковать?
Нет, если ты будешь искать, на чем практиковать, это значит, ты будешь искать, кто эти практики сделал. То есть ты уже будешь либо к Гурджиеву обращаться, либо три корзины читать, сутры, либо практики Дзогчен со всеми учителями. Здесь же очень хитрый маневр. На самом деле никого нету вокруг тебя. Помните, я вам говорил, у вас нету. Но чтобы до этого добереться, это очень вообще тяжелый момент. Для некоторых людей в этот момент как раз мозг и переклинивает, и происходит трагический сюжет. Поэтому этот путь, он такой тайный. Раньше был, кстати, Дзогчен, вот эта 9-я колесница, и даже 9-я, и 8-я, и 7-я, они были тайные, только передавались в монастырях для особо продвинутых. А так как сегодня у нас осевое время, просветленные вон на Ютубе пачками ходят, то это знание открылось. Но оно, как я уже говорил, вот каждая из этих ваджр, она ужасна. сами понимаете, да? Ужасно. И вот о том, что будь своим собственным учителем, здесь это тоже такое понятие очень-очень-очень тонкое. То есть, с одной стороны, получается вроде бы парадокс, как же без учителя? Все говорят, должен быть гуру, и во всех этих линиях преемственности есть конкретные учителя, которые стоят, ну, про кармапу, да? Вот, все такое прочее. А на самом деле никого нету. Мудрость, она сама рождается. Но только тогда, когда она мудрость. Научиться можно только от самого себя. И даже если ты кого-то видишь, это на самом деле ты видишь себя, просто так себя исхитрился обмануть, ну, чтобы создать иллюзию, что ты, типа, получаешь извне знания. Потому что, ну, типа, там есть, помните, опять появляется объективный мир. А на самом деле никакого объективного мира нет. Человек, который встал на путь, он непоколебим, за ним сожжены все мосты, и он ни о чем не сожалеет, и он один. И все это так трагично, торжественно и величественно. Все.